Мы сегодня поговорим, как бы некоторым образом, с одной стороны, подводя некоторый итог, с другой стороны, вот, заканчивая некий учебный год, с другой стороны, давая задел на будущее, мы поговорим вот о чем. Цель пришествия Христа на землю. Большинство людей об этом не понимают, не знают, не думают. Христос пришел с одной единственной целью, другой у него не было. Это главная цель. Это умереть. Чтобы умереть, надо стать человеком. Это первая и главная цель, для которой пришел Христос. Поэтому, когда Он висит на кресте, последние слова Он говорит: «Свершилось». То есть то, ради чего Он пришел на землю, то и произошло. Но тем не менее, для того, чтобы это событие свершилось и было введено, вплетено в некий замысел Бога о спасении человеком, было укоренено в истории, а просто не было каким-то разовым актом, не имеющим отношения к истории. Для этого нужно было сделать то, что делает Христос во время своей земной жизни. Как мы знаем, его земная жизнь 3,5 года. Вот у этой жизни, хотя он понимает, что он умрет и должен умереть, и об этом он своим ученикам говорит, но эти 3,5 года жизни необходимы для того, чтобы собрать вокруг себя учеников. Потому что именно эти ученики, которые будут собраны вокруг него, они останутся после Него, веруя в Него, и они и станут той, тем ядром церкви, той закваской, которая дальше будет переквашивать все человечество. Но этих вот учеников, их нужно подготовить. Надо подготовить их самих в первую очередь. Именно так. Поэтому Он проповедует. Поэтому Он творит чудеса. Он знает, что народ сегодня верит, а завтра отречется. Он сотворил чудо, накормил людей хлебом. Они приходят за Ним, а Он что делает? А Он обличает их. И вовсе не вызывает никакого восторга, что они за Ним идут. Когда он проводит беседу жизни, многие развернулись, беседу о хлебе жизни, которую мы в прошлый раз разбирали, многие развернулись и ушли. Он за ними вдогонку не бежит. Ему, строго говоря, грубо говоря, нет до них дела. Он не о них сейчас заботится. Эти люди будут обращены по-настоящему ко Христу усилиями апостолов после того, как апостолы получат дар Святаго Духа. Он сейчас не беспокоится о них. Все его помышления только о самих апостолах, самих учениках, ближайшем круге учеников. Вот о них он заботится, он их воспитывает. Для этого он говорит учение, чтобы они его лучше запомнили, чтобы они могли его кто-то там, как Матфей, записать, чтобы они могли понять, усвоить. Когда они не понимают, он удаляется в те места, где чудес творить не перед кем и не надо. В уединенные места, в основном в языческие места, где много язычников, как то место, где он встретил сирофиникиянку, хананиянку. Он, чтобы в тишине поговорить на те темы, которые волнуют апостолов, он беседует с ними, он посылает их, чтобы они силой Христа творили разные чудеса, изгоняли бесов, производили исцеление, чтобы они привыкли к этому, чтобы они знали, что делать. Потом, когда он воскресает из мертвых, он опять собирается с ними, беседует с ними в течение 40 дней, как-то встречаясь с ними, разные учения им оставляя. И затем, когда они подготовлены, вот он, собственно, уходит туда, откуда пришел, и посылает оттуда Святой Дух, который и делает то, что необходимо сделать. То есть именно ближайший круг учеников является предметом отеческой заботы о вот Христа за время своей земной жизни. Он так и говорит, прощаясь с жизнью, прощаясь с учениками, в своей первосвященнической молитве, обращенной к концу, так говорит: «Тех, кого ты дал мне, я сохранил, кроме одного сына погибели». То есть он за них беспокоится. «И тех, кого ты дал мне, прошу, сохрани их в целостности». То есть его молитва об этих учениках, которые уверовали в него, которые были с ним. И вот все вот эти, все, что делает Христос в течение 3,5 лет, это формирование и утверждение веры ближайшего круга учеников. Может показаться странным, для нас, по крайней мере, странным. Мы до конца не перестаю удивляться. Каждый раз мне открываются все новые и новые глубины его невыразимого, непостижимого смирения. Непостижимого. Ни один человек никогда не сможет войти в ту бездну смирения, в которой жил мой Бог. Это даже выразить словами невозможно. Иногда это открывается, и слова человеческие немощны, чтобы отразить всю бездну смирения. И вот может показаться странным, но он даже ученикам своим не говорит, что он Христос. Он не говорит не только иудеям, не только уверовавшим или неуверовавшим, он не говорит никому, даже ученикам, даже наедине. Он дожидается от них, чтобы они уверовали. Сами уверовали, чтобы их сердца откликнулись на то действие, которое производит в них Отец. Ибо, как он потом скажет Петру, это Отец мой открыл это тебе. А раз Он открыл это тебе, значит, ты действительно готов, ты способен, твое сердце оказалось способным это вместить. То, что вот ты называешь меня сыном Бога живак. Но он никогда не бьет даже наедине себя в грудь и говорит: вот, смотрите, с кем вы общаетесь, я на самом деле Христос, только вы никому не говорите. Он нигде так не говорит наедине с учениками. Он даже от них скрывает, но не в том смысле, что их скрывает, а он хочет, чтобы они уверовали. Не убедить их в том, что это он, а чтобы они сами откликнулись и поверили. И вот когда ученики после непростых разных переживаний, в конце концов, вот Петр говорит это исповедание в синоптических Евангелиях: «Ты Христос, Сын Бога Живаго», то вот это он говорит сам, никто ему это не внушает, в смысле Христос его на эту мысль не направляет. И тогда он сразу начинает говорить о кресте, готовя их к тому, что не сегодня, а завтра он умрет. То есть когда они поверили, что он Мессия, что он Христос, что он Сын Божий, когда они поверили в это, как бы их, что они на самом деле думали, остается загадкой, но, по крайней мере, не поверили и исповедали, что это Мессия, что это Христос, что это ожидаемый Спаситель, он начинает говорить о том, что значит, все, я от вас уйду скоро, время закончилось, вы готовы, а я ухожу. Вот. Или, например, в Евангелии от Иоанна этот водораздел, который завершается, 6 глава Евангелия от Иоанна, который мы разбирали в прошлый раз. Там он спрашивает апостолов: «Не хотите ли и вы уйти от меня?» И Петр говорит, что: «Куда нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Слова вечной жизни. Вот, то есть в Евангелии от Иоанна он вот таким образом исповедует, что на самом деле то, что говорит Христос, есть истина и есть жизнь, показывая, что они веруют в Него. И после этого Христос начинает говорить им о кресте и о своем скором уходе, ибо ученики созрели. И после этого исповедания Петра называнием Иисуса Сыном Божьим, В Евангелии от Матфея следует сюжет, рассказ о преображении. Очень в своем роде нелогичный рассказ. Потому что он ведь ничего им не объясняет. Он просто на глазах у них преображается. Но что это такое, он не объясняет. Он их приобщает своей тайне, но ни слова им не говорит. И церковь, осмысляя это событие, она говорит, что это было для того, что когда они увидят, услышат о смерти Христа, они бы не сомневались и знали, что это смерть добровольная, чтобы они не потеряли веру в день, когда Христос будет распят. И потом, спустя многие десятилетия, апостол Петр будет говорить, что мы были свидетелями этого явления его божественности, когда были на Святой Горе. То есть он показывает им последний свой, вот, полноту, которую он может показать света, и таким чтобы образом, чтобы они утвердились в вере, ибо все остальное будет страданием. Он идет на страсть. А в Евангелии от Иоанна сразу после исповедания Петра следует конфликт. Конфликт между иудеями и Христом. Конфликт, который приведет его на смерть в конечном счете. Но этот конфликт из такой вялотекущей фазы, где, вот, скажем так, вы нехорошо делаете, да мы знаем, оно переходит в такую фазу противостояния, при которой только смерть Иисуса может искупить его вину перед иудеями. То есть они не могут не искать его смерть. Не могут. Он им говорит правду. Но в силу своей внутренней устроенности, в силу своего воспитания, менталитета, культуры, они эту правду не могут понести. И невыносимость этой правды и приводит их к тому, что они делаются богоубийцами. Это часто бывает в жизни, не подумайте. Просто очень мало в жизни людей, которые, может, слава Богу, раз так это есть, которые говорят нам правду. Очень мало. Если бы такие люди появились, еще неизвестно, как бы мы к этому отнеслись. Потому что мы ее как бы знаем, естественно, раз мы на исповедь ходим. Но мы знаем ее так, ну скажем, несколько затуманенным взором. Ну, конечно, грешник, но не хуже всех. Если бы встал человек или ангел с неба и обличил бы нас целостно показывая, что мы такое есть, то очень у многих людей возникла бы ненависть к такому обличению. Потому что по правде сказать это очень страшно, если по правде. И вот когда, а Христос до этого как бы просто их частично обличает, а после исповедания Петра в Евангелии от Иоанна он обличает их очень жестко. Он называет их порождением ехидны, он говорит, что отец ваш дьявол. Ну, понятно, что после такого обличения никто не согласится ходить с этим человеком по одной земле. Вот, либо надо принять полностью, переосмыслить свою жизнь, а это невозможно, ибо каждый утешал, что он все-таки Сын Божий, так же, как и мы. Мы же уверены, вот мы идем, например, вы понаблюдайте за собой, вот вы идете там каким-то вашим близким людям, говорите им о Христе. Ведь в глубине души вы уверены, что вы лучше, чем они. И это невозможно вытравить ничем, только невероятной скорбью и слезами. Вы приходите и говорите свысока. Вам кажется, что вы их вразумляете, наставляете и ведете к истине, но это со стороны и ими самими воспринимается как свысока, что вы, мол, лучше, чем они. Ведь в глубине души мы так себя и считаем. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как эти безбожники, как эти хулиганы, как эти поругатели храма и неверующие в торжество православия. Слава Богу, что я знаю истину, а не то, что эти. Мы все так говорим. Мы все противопоставляем себя этим людям. Мы свысока на всех смотрим грешников и прочих людей. И это невозможно искоренить. И вот от этого велел нам предупреждал нас остерегаться Христос. Берегитесь закваски книжников и фарисеев. Берегитесь. Потому что эта закваска к тому и приводит, что ты в конце концов считаешь себя лучше, чем те люди, которым ты говоришь. И вот это беда, это проблема всех верующих людей. И пока они не смирятся, пока они слезами своими не умоются, пока они не познают всей своей греховности и не поймут искренней, всей глубиной своей, что в этой вселенной хуже никого нет, чем он сам. Нету никого. И даже быть не может. Вот когда человек это чувствует, тогда вот он как бы выдавливает, выплавливает, выжигает ту закваску фарисейства, которая непременно в нем присутствует. И вот это задача достойная борьбы, задача достойная для того, чтобы против нее подвязаться. И самое главное, что, даже не то, что самое главное, самое парадоксальное, что ли, вот то, что меня удивляет всегда, ведь церковь обо всем совершенно свидетельствует. Но мы так привыкли жить в автоматическом режиме, мы так привыкли жить на автопилоте, что мы ничего этого не замечаем, не видим. Каждый раз, когда мы приходим причащаться, священник читает молитву. Ну или мы ее дома утром или вечером прочитаем. Вот, верую, Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешников спасти, от них же первый есть мас. Мы это говорим, мы это слышим, но никто в это не верит. Нет, никто не считает себя, что он первый грешник в этой очереди собирающихся причащаться. Никто так не думает. Поэтому, отходя, мы легко осуждаем людей, легко делаем замечания, ну что ты тут стоишь, ну что ты тут собрушишь, ну что ты не соблюдаешь очередности, ну неужели непонятно, что мужчины первые, женщины вторые, вот, ну и всякие другие замечания. Ведь это только свысока. В глубине души мы не чувствуем грешником себя первым, если мы делаем другому замечание. О каком грехе вы говорите? Вы чего? Это так, слова. Это мы говорим, потому что так заведено. А потому мы не прикасаемся к той силе, которая заключена вообще во всем христианстве и прежде всего в причащении, в Евхаристии. Потому что в глубине души мы вольно или невольно лукавим. Мы языком говорим: «Я первый грешник», а сердце наше говорит: «Сейчас же, только после вас». Только после вас. Вот после него и после него, и после него тоже. Ну как, вот, сами посудите. Вот человек, например, спрашивает: «Батюшка, у меня дома в соседях живет негодяй. Так меня достал, ну так вот достал, вообще что с ним делать?» Человек вчера причащался и говорил слова: «Я первый грешник». Сейчас он говорит: «Нет, я вообще не грешник. Вообще не грешник». А грешник-то вот он мне всю жизнь отравил. Он мне всю жизнь испортил. А грешник-то он, а не я. А я-то хороший, был бы еще лучше, если бы этот грешник не сидел у меня под носом, пил, курил, сквернословил и прочие несообразности делал. И все, и мы довольны, мы радостны, мы пошли: «Батюшка, что делать-то? У меня муж безбожник, проклятый, неверующий, как его обратить? Уж я так и так над ним убогим-то пыталась-то, тряслась-то и ничего не сделала. Что вы посоветуете сделать-то? Смириться перед...» «Да, батюшка, как смиряться-то? Ну как, я и молчу, и молчу, и молчу, и молчу. В глубине, конечно, души я негодую, я его там так, ну молчу, батюшка, смиряюсь». Как смиряешься? Что ты смиряешься? Ты смиряешься тем, что молчишь. Ведь смирение тогда, когда ты, общаясь с человеком, считаешь себя хуже, а его лучше. Говорит, так, батюшка, ну вы о чем? Ну, честное слово, ну такого не бывает. Он пьет, а я нет. Он, понимаете ли, телевизор смотрит, всякую дребедень, а я-то ведь нет. Он в храм ноги не переступил, было когда-то в молодости, в 50 лет ходил, а теперь не ходит. Так неужели ж я хуже его? Нет, родная, не хуже. Но тогда почему же ты, стоя перед причастием, говоришь, я первый из грешников? Не лги. Так и скажи, Господи, первый из грешников мой муж. Ты пришел его спасти, а не меня. Вот так вот переделайте молитву. Верую, Господи, исповедую, что ты воистину Христос, Сын Бога Живого. Пришедший в мир грешных спасти, от них же первый есть мой муж. Ищи веру, яко ты пришел к нему, вот, чтобы избавить его от работы вражья и даровать ему жизнь вечную, поклониться чаше и уйти. Потому что он же не ко мне пришел, он пришел к мужу. Муж грешник, а я нет. Вот эта разбалансировка, вот это вот несоответствие, вот это вот какофония наших слов с нашими переживаниями, она и делает нас кем? Лицемерами, то есть теми самыми фарисеями, с которыми и, как мы говорим, и стал, которых и стал обличать Иисус Христос сразу после вот этого исповедания Петра. Потому что 7 и 8 глава – это очень суровое обличение фарисеев, и они не выдержали. Как многие бы из нас не выдержали, если бы Христос сказал правду нам. И поэтому, как бы предупреждая нас последний раз, он говорит, будут первые последние, а последние первыми. Потому что много званых, мало избранных. Ну вот, люди уверовали, можно уходить. Важно понимать, что Христос, мы про это говорили, но я стараюсь всегда об этом напоминать. Дело не в собственном учении Христа. Дело не в том, что Он говорит. Не только в том, что Он говорит. Мы сейчас посмотрим, о чем Он говорит. Потому что ничего нового с точки зрения заповедей Он не говорит. Он так и говорит, я пришел не нарушить закон или пророк, а исполнить закон и пророки. И даже вот часто люди не замечают, что те две заповеди, которые он говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя», это не его заповеди. Не он их говорит, они звучат еще с Ветхого Завета. Одна из книги Второзакония, другая из книги Левит. И в одном Евангелии от Луки, скажем, эти заповеди вообще не Христос говорит. А когда к нему приходит книжник, и Христос и спрашивает Христа, какая наибольшая заповедь, Христос и спрашивает, ты-то сам как думаешь? И книжник говорит эти слова, возлюби Господа Бога всем сердцем своим и ближнего, как самого себя. Это не Христос придумал, это не христианские заповеди, это вообще заповеди, которые существуют с древнейших времен. По крайней мере, в израильском народе, в среде израильского народа. Он тут ничего нового не говорит. Его задача собрать вокруг себя учеников, которые уверуют, которые примут Святой Дух и разнесут эту весть по всему лицу земли. Итак, из чего, собственно, состоит его учение? Вот если мы возьмем так вот целокупно, о чем говорит Христос, то мы увидим, что, во-первых, это нравственные нормы. Он говорит о них, и мы разбирали уже эти нравственные учения Иисуса Христа в контексте разговора о Нагорной проповеди. Мы говорили. Нравственные учения Христа в основном там все о том, что нужно любить тех людей, которые нас окружают. Любить. Не просто делать им добро, а именно всяческим образом стараться их возлюбить, всякого человека. Второе содержание, о чем говорит Христос, это обличение фарисеев. Об этом говорит много, говорит очень интересно, и я иногда думаю, что это одна из самых полезных для нас части евангельского учения. Только если мы будем эти слова читать не для того, чтобы обличать их, этих поганых, мерзких фарисеев, а для того, чтобы посмотреть, как в зеркало, а это случайно ко мне не относится, я случайно не такой, как там написано. Третий контент, содержание бесед, учения Иисуса Христа, это притчи. Притч Христос говорит много. Но это отчасти вызвано вообще спецификой иудейской, раввинистической, такой проповеднической деятельности. Они вообще очень любили в ту пору притчи, и притчами говорили очень много. Во-вторых, это потому, что народ все-таки вот не семи пядей во лбу, не прихожане Успенского храма, все-таки люди такие попроще, немножко обычные крестьяне, ремесленники, рыбаки. Вот. Были, конечно, и фарисеи, но вот в основном-то он обращает свое учение не к ним, а к простому народу, для того, чтобы какие-то картинки, яркие образы в сознании людей оставить, он использует для этого притчи. Ну, о притчах мы сейчас подробно поговорим. Четвертый контент, четвертая составляющая учения Иисуса Христа – это учение о себе. О себе, кто он такой, для чего он пришел, я свет миру, кто ходит во тьме, тот спотыкается, кто ходит во мне, тот не будет, не преткнется никогда, или я дверь овцам, я пастырь добрый, я есть воскресение и жизнь, я есть путь и истина и так далее. Вот все вот это вот учение о нем, или учение и учение о Святом Духе, особенно в Евангелии от Иоанна, как образ воды живой, как огонь, который он пришел возгореться, особенно вот в последней беседе Иисуса Христа с учениками. Вот. Об этом говорится особенно подробно. То есть вот четыре, в общем, можно найти четыре сегмента, четыре составляющих содержания учения Иисуса Христа. Нравственное обличение фарисеев, учение о себе и о духе, скажем так, богословское учение, и притчи.